спасибо, это совсем не обязательно». Незнакомец еще раз поднял знак приветствия руку, сел в машину и уехал. Мы долго смотрели ему вслед, потом развернули его подарок. Там было 3000 долларов. Я был сбит с толку. Моя жена начала плакать и смеяться одновременно, восклицая снова и снова: «Слава Богу!» Я должен заметить, что мы хотели послать нашу старшую дочь учиться во Францию, и что стоило бы нам это очень дорого. Нам очень нужны были деньги, и вдруг 3000 долларов. «Почему же вы не послали своих детей в школу для детей-миссионеров?» – спросил Петр. «Для этого требуется некоторое объяснение. Об этом я расскажу позже», – ответил Лебедев. «В любом случае, мы долго просили Господа послать нам деньги, которых нам не доставало, но эти 3000 долларов ставили меня в затруднительное положение». «Мари», – сказал я жене, – «мы вернем эти деньги». «Но и моя жена и слышать не хотела об этом». «Как ты можешь такое говорить?» – возмущаясь, твердила она со слезами на глазах. «Только сегодня утром я просила у Господа знамения. Если бы сегодня мы не получили никаких денег по почте, то это означало бы, что мы должны посылать Мишель учиться. Но видишь, даже почту еще не доставили, а Господь уже послал нам деньги». Я пошел в свой кабинет абсолютно разбитый. Мне хотелось плакать. Путчисты действовали в основном в горных районах. Мы так часто слышали выстрелы, что уже привыкли к ним. А их тайники находились в деревнях, и мы их знали. Они не обращали на нас никакого внимания, зная, что нашей единственной заботой было распространение Евангелия. Обычно они убивали проповедников из своих соотечественников, а нас, иностранцев, оставляли в покое, по крайней мере, пока. Через несколько дней незнакомец опять появился в нашем доме. К сожалению, я был в отъезде. Когда я вернулся, то увидел его машину, стоящую перед нашим домом. Заметив меня, он вдруг заторопился, попрощался и уехал. Мари просто сияла. «Евгений очень привлекателен», — сказала она, — «и, кроме того, очень эрудированный». Из ее слов стало очевидно, что он интересуется путчистами и что она уже рассказала ему все, что знала. Он объяснился еще раз и сообщил, что собирается в Париж, оттуда домой. И снова меня не было дома. Моя жена дала ему адрес своих родителей и попросила нанести им визит, передать привет и небольшие подарки от нас. Лебедев замолчал. Официантка молча убрала тарелки с бифштексом. Пока бифштекс подогревался, Алексей продолжил свою историю. «Я долгое время не мог успокоиться после тех визитов Евгения, особенно когда узнал от дочери, что он оставил моей жене еще 5000 долларов, которые дочь должна была взять с собой в Париж». Как и раньше, Мари считала этого человека посланником неба и живым доказательством того, что христиане в России имеют полную свободу. Но я начал замечать, что мой труд больше не был благословенным, как раньше. Что-то стояло между мной и Господом. Я начал поститься и взывать Господу, открыть мне как можно скорее, что же стояло за этими странными событиями. Мне не пришлось долго ждать ответа. Однажды молодой священник коптской церкви по имени Абдулла посетил нашу миссионерскую станцию. Он привез нам сердечный привет от Евангелия, от Евгения, и попросил нас впредь передавать ему дальнейшие сведения о промарксистских путчистах. Я был раздражен этим и спросил его: «Зачем вам нужна эта информация?» «Мы, христиане, должны бороться за марксизм», — ответил Абдулла, «так как Бог завещал нам жить в братстве, равенстве и свободе. Но эти партизаны толкуют марксизм неправильно и приносят ему большой вред. Вот почему мы обязаны бороться против них». Я был так разгневан, что с трудом себя сдерживал. «Я миссионер, а не шпион», — ответил я. «Труд всей моей жизни — проповедовать Евангелие и марксистам, и не марксистам, всем, приводя их к вере в Иисуса Христа». При этом Абдулла снисходительно улыбнулся и ответил: «Я тоже христианин, дорогой мой, и верю в Христа так же твердо, как и вы. Но практически освобождение человека приходит через марксизм». «По-вашему, Маркс – наш спаситель, а не Христос?» Тогда Абдулла показал мне фотографию моего отца, стоящего у своего дома. Конечно, я уже не помнил его, и Абдулла сказал мне: «Это ваш отец. Если вы откажетесь с нами сотрудничать, ему будет плохо». Затем он вынул еще одну фотографию, На ней я увидел свою жену, принимающую деньги от Евгения. Поверите ли вы, Петр, что Господь действительно услышал тогда наши молитвы в отношении денег? Семья подруги моей жены узнала, что мы переживаем финансовые трудности, и передала нам 20 тысяч долларов на учебу нашей дочери. Не ирония ли это? Я посмотрел на обе фотографии, затем поднялся и пошел в свой кабинет. Случилось так, что в это время ко мне зашел один местный верующий, чтобы поговорить со мной. Я попросил его взять мой фотоаппарат и сделать несколько снимков меня с Абдулой. После этого достал из ящика моего письменного стола 8 тысяч долларов и снова направился к Абдуле. Вот те деньги, которые Евгений, или как его там в действительности зовут, дал моей жене, сказал я священнику. Пересчитайте их и убирайтесь. Абдулла стоял в нерешительности, держа деньги, а мой черный друг фиксировал происходящее, снимая кадр за кадром. Затем священник спрятал деньги и быстро покинул наш дом. Моя жена испуганно наблюдала за всем происходящим. Но когда ей стало ясно, что мы чуть было не стали шпионами КГБ, она горько заплакала, умоляя меня простить ее. Официантка вернулась с подогретым бифштексом. «Ну как?» «Будете ли вы есть?» Петр и Лебедев ответили хором. «Да, конечно, спасибо». Они еще некоторое время оставались в уютной атмосфере ресторана. Петр рассказал Лебедеву об Ирине и ее друзьях, сообщив, что именно через них была установлена с ним связь, а также о том, что Ирина и другие верующие все еще пребывают в психиатрической больнице. «Итак, это правда?» спросил Лебедев. «А я не мог поверить, хотя... Пучисты не раз говорили мне. «Давай, проповедуй, проповедуй. Когда мы придем к власти, вы и так все будете где нужно. Только сумасшедшие могут заставить себя ввязаться в религию. Все это ничто иное, как бред». Вот так и обстоят дела. У кого мнение отличается от их мнения, тот обязательно безумен. Но это же просто демонизм. Взволнованный услышанным, Лебедев решил добиться встречи в советском посольстве, чтобы заявить протест против содержания верующих в психиатрических больницах. Его голос не был услышан. Суровое испытание. В обществе будущего, которое будет обществом гармонии и свободы, не будет ни судов, ни тюрем. Вместо этого пораженные дурными страстями будут препровождены в больницы, а в случаях неизлечимости – будут изолированы в специальной колонии на островах. Один из учителей Карла Маркса. В Черняховске было холодно, когда Василий Кузнецов, Семен Анакин и Валентин Релин вышли из «Черного ворона». Дело на них заведено не было. Не было и никакого следствия. Вместо этого их обследовал психиатр. Был поставлен диагноз «шизофрения». В институте Сербского доктор Кошкин осмотрел Кузнецова с головы до ног и, как будто речь шла о чем-то пустячном, небрежно спросил: «Вы действительно верите в существование Бога?» Василий с достоинством ответил: «Да, в это я верю». На этом на сей раз обследование завершилось. Кошкин пожал плечами и вышел из комнаты. Василий вернулся в свою палату. С Семеном Анакиным и Валентином Релиным беседовала женщина-врач. «Что вы думаете по поводу религии?» спросила она осторожно, внимательно наблюдая за реакцией Анакина. Он посмотрел ей в глаза и ответил: «Я верю в Бога, убежден, что жизнь человека продолжается после его земного существования, ведь его душа бессмертна». «И вы хотели убедить власти, что ваши идеи должны свободно пропагандироваться по всей России?» «Это не мои идеи, так говорится в Библии». Больше вопросов не было. Анакина вновь отвели в камеру. Эта же женщина, беседуя с Релиным, сказала: «Библия не более чем сборник сказок, которые были придуманы угнетенными народами, чтобы облегчить свою участь, вселить надежду. Верите ли вы в то, чему учит эта книга?» «Да», лаконично ответил Релин. А врач внезапно начала расспрашивать его о детстве, образовании, работе, профессии. Когда Релин сообщил ей, что изучал медицину, она перебила его. Как вам удается совмещать медицину с религией?» Рерин попытался объяснить ей. «Иисус Христос учит нас в своем Евангелии служить Богу и человеку. По этой причине я считаю, что профессия врача представляет идеальный путь служения человечеству. Однако я не смог еще найти для себя место в больнице из-за моих религиозных убеждений». Врач продолжала задавать ему вопросы, записывая ответы. «Не чувствуете ли вы некоторого раздвоения личности, когда пытаетесь совместить ваше научное мышление со своими религиозными убеждениями?» – спросила она. «Нисколько», – спокойно ответил Рерин. «Если бы дело обстояло именно так, то даже лауреат Нобелевской премии Павлов был бы признан больным шизофренией. Он ведь был истинным и верным христианином». «Возможно», – улыбнулась она. «Возможно». Рерина увели в палату. Дежурный врач специальной психиатрической больницы Черняховска принял их, не сказав им ни единого слова. Он посмотрел их личные дела и на время вышел из комнаты. Потом вернулся и приказал больным следовать в свои палаты. Василий вошел в полутемную палату и увидел на кровати огромного парня. Он лежал на боку и с интересом разглядывал Василия. «Добрый день», — сказал Василий. Ответа не последовало. Он прошел к своей кровати и сел на нее. «Итак, я теперь умственно больной человек», — сказал он себе и содрогнулся, поняв, что может пройти много лет, прежде чем его отсюда выпустят. Он начал тихо молиться. Вдруг его сосед по палате заговорил. «Неужели действительно существует кто-то вроде Бога?» — спросил он, все еще лежа на своей кровати. Василий поднял голову и ответил. «Без сомнения. Если есть Бог, то почему мы здесь, ты и я?» Мужчина сел и посмотрел в лицо Василию. «Бог еще не открыл мне этого», — ответил Василий. «Но я уверен, что причина станет мне понятна позже». От неожиданного тяжелого удара, нанесенного из полумрака, Василий упал с кровати. Его сосед по палате кричал и злословил. Все это произошло так быстро, что Василий подумал, не поместили ли его в палату с действительно больным человеком. «Я должен его успокоить», — подумал он. Василий схватил своего соседа за ногу и изо всех сил дернул. Человек упал навзничь и начал кричать. «Помогите! Убивают!» Дверь палаты сразу же открылась. Вбежало несколько санитаров, которые набросились на Василия. Они закрутили ему руки за спину и стали выталкивать из палаты. Дежурный врач поспешил к ним. «Что здесь происходит?» – спросил он у санитара. «Припадок. Новичок начал избивать своего соседа по комнате». Доктор ухмыльнулся и прокомментировал. «Одно духовное лицо избивает другое. Это действительно что-то. Отведите его в изолятор». Василия повели в подвальное помещение. Теперь ему было ясно, что любое сопротивление бессмысленно. Санитары начали избивать его. Он безропотно принял это испытание. Когда ему надевали смирительную рубашку, один из санитаров подтрунивал. «Ну, в этом месте ты скоро забудешь своего Бога». Смирительная рубашка была сделана из ткани, которая садилась, когда на нее лили воду. Это настолько сдавливало тело жертвы, что очень быстро человек терял сознание. Использование таких рубашек позволялось только в присутствии врача или дежурного офицера. Одев на Василия смирительную рубашку, санитары приподняли его и подвесили на крючок, вбитый в потолок. Потом начали поливать водой из шланга. Рубашка сжималась вокруг грудной клетки, причиняя неимоверную боль. Василий стал задыхаться. Врач подошел к нему и сказал: «Посмотрим, Кузнецов, может ли тебе помочь твой Бог?» Санитары перестали поливать его водой. Едва дыша, Василий простонал. «Да простит вам Бог ваше злодеяние!» Врач разразился диким смехом. Полушкин тоже сначала так говорил. Василия отвели снова в палату и бросили на кровать. Прошло много времени, прежде чем он пришел в себя. «У меня было такое чувство, будто в голове стоял густой туман», — объяснял он позже. «Я ни на чем не мог сосредоточиться. Потом вдруг пришли мне на память слова Иисуса: «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». После этого я решил не оказывать никакого дальнейшего сопротивления, и для меня стало безразличным, что еще они собирались сделать со мной. И если мне это было суждено, и суждено было бы умереть, то и к этому я был готов. Ему сделали укол, и тело полностью расслабилось. Мозг больше не в состоянии был что-либо понимать. Василий стал безразличен ко всему происходящему. Пришла ночь. Его сосед не спал. Василий тоже не мог уснуть. Он поднялся и, едва передвигаясь, направился к туалетному ведру. Каждая косточка, каждая мышца его тела болели. Когда он вернулся к кровати, Полушкин спросил у него: «Ты знаешь Кошкина?» «Да», — ответил Василий. Он лег, закрыл глаза и пробормотал: «Как странно, как необычно». «Что странно?» «Что необычно?» — заинтересовался Полушкин. Василий говорил как бы сам с собой. «Мы, пасторы Церкви Иисуса Христа, ответственны за сохранение мира и должны простирать свою любовь ко всему человечеству, независимо от того, какое зло они нам причиняют. А вместо этого мы избиваем друг друга». Полушкин понял, что эти слова относятся именно к нему. «А имеешь ли ты хоть какое-нибудь представление о том, как долго меня уже продержали в этом забытом Богом месте?» — спросил он в попытке оправдаться. «Ты можешь себе представить мое положение? Моя собственная жена напечатала клеветническую статью против меня в газете и потом вышла замуж за другого, а мои дети, мои близнецы, помещены в интернат». Василий не ответил ему. Вместо этого он продолжал рассуждать как бы сам с собой. «Несколько лет тому назад я знал человека по фамилии Полушкин. Какое-то время он работал со священником Абдулой. Абдулла был членом коптской церкви в Египте. Нам сказали, что этот человек был фанатичным марксистом. Тогда я этому не поверил. Абдулла оказался таким честным и добрым. Он всем желал только добра. Полушкин много времени провел в обществе Абдулы. Несколько раз он ездил даже с ним за границу. Потом Полушкин вдруг исчез. Ходили слухи, что КГБ упрятал его в сумасшедший дом». Громкие крики и стоны прервали повествование Василия. Он поднял голову с подушки и прислушался. В коридоре послышались быстрые шаги, сердитые окрики санитаров и крики «больного» в кавычках пациента. Василий ужаснулся. А Полушкин, который, очевидно, уже привык к этим звукам, казалось, ничего не замечал. Он сидел на своей кровати, пристально глядя на Василия. «Скажи-ка, а ты действительно тот самый Кузнецов?» — спросил он голосом, в котором слышалось удивление. «Что ты имеешь в виду, говоря тот самый?» — поинтересовался Василий. «Когда я был связанным между КГБ и Международным отделом Патриархата, мой шеф, майор Левтов, часто упоминал твое имя. Его очень раздражала твоя религиозная деятельность». «Да?» — улыбнулся Василий. «Он был сердит, да? Это хорошо. Пусть сердится. Но ты за что угодил сюда?» «Ты знаешь, что в западных странах распространяются сообщения о преследовании церкви в СССР? Мне дали задание избавить мир от этих слухов. Чтобы выполнить задание КГБ, я пригласил в нашу страну многих лидеров зарубежных церквей. Это было сделано для того, чтобы позволить им самим убедиться, что все слухи были сфабрикованы. Вначале нам сопутствовал успех. Но когда наш план завербовать одного американского епископа закончился неудачей, то мы почувствовали, что нам нужно нейтрализовать. Чтобы достичь этого, мы подстроили так, что ему в постель подложили молодую красивую женщину». Василий удивленно посмотрел на Полушкина. «Это же глупо! И что же дальше?» Он сел на кровати и стал внимательно слушать рассказ Полушкина. «Как я уже вам сказал, епископ отказался сотрудничать с КГБ. Это поставило нас в сложное положение. Видите ли, он ведь мог обо всем рассказать. Ты представляешь, к чему бы это привело? Все, что мы могли сделать, подсыпать снотворного ему в пищу. Потом наняли милую девицу и сфотографировали их в тесных объятиях. Затем мы показали епископу снимки и потребовали, чтобы он держал рот на замке, иначе мы опубликуем эти доказательства его аморального поведения. Он уехал к себе на родину, и вскоре я узнал, что он умер. Тем временем моя жена, очевидно, узнала о моей деятельности от брата, который работал в патриархате. Она очень негодовала и потребовала от меня объяснений. И я побил ее. В отчаянии она пошла к баптистскому пресвитеру и все ему рассказала. Он как мог успокоил ее и затем пригласил принять участие в их собраниях. Там моя жена выразила желание посвятить свою жизнь служению Господу. Она была матерью наших близнецов, поэтому я пошел к своему шефу, майору Лифтову, и заявил ему, что больше не могу лгать и вести двойную жизнь. Он спросил меня, что я имею в виду, говоря «двойную жизнь». Я ответил, что подразумевал служение церкви и в то же самое время работу на КГБ. Тогда Лифтов нагло улыбнулся и заключил. «Да, ты прав, сказав, что живешь двойной жизнью. Вполне очевидно, что ты шизофреник». «И с тех пор я здесь. Больше я не видел своей семьи». Полушкин умолк, и страдание исказило его лицо. «Твоя жена долго тебя искала». Тихо сказал Василий, но бесполезно. И когда, вопреки ее желанию, появилась газетная статья, которую ты упомянул, что якобы ее муж был умственно больным человеком, то с ней случился инфаркт, который привел ее к смерти. Полушкин вскочил со своей постели. «Но мне же сказали, что она вновь вышла замуж!» «Это ложь, и не более. Но я тебе советую молчать об этом». «Больше не надо приступов бешенства, не надо жалобных писем твоему патриарху. Твои письма дальше КГБ никуда не доходят, ты знаешь это. Контролируй свои чувства, твои дети ждут тебя, и вообще они не в интернате, а у своей бабушки». «Откуда ты все это знаешь?» – взволнованно спросил Полушкин. В двери загрохотал ключ. Полушкин и Василий поспешно натянули на себя одеяло. Василий притворился крепко спящим. В палату вошли офицер и санитар. «Этот не скоро проснется после галоперидола, который мы ему ввели», — сказал санитар, указывая на Василия. Офицер приблизил свое лицо к Василию и спросил, кто поместил его в эту палату. «Дежурный врач», — ответил санитар. «Болваны!» — вспылил офицер. «Сделайте ему еще одну инъекцию, чтобы он проспал до завтрашнего утра и не смог узнать своего соседа. И другому введите то же самое», — приказал он, выходя из палаты. Когда дверь с грохотом захлопнулась, Василий прошептал. «Полушкин, оставайся твердым. Не оказывай никакого сопротивления. Я знаю, сколько вреда могут причинить эти таблетки и уколы, но держись. Оставайся твердым ради Бога и ради своих детей». «Завтра нас наверняка разлучат». Дверь опять с легким скрипом открылась, и в палату вошли медики. Поспешно сделали уколы, удивляясь, почему Полушкин так спокоен, тогда, как обычно, он оказывал яростное сопротивление. До утра они уже не обменялись ни словом. На следующий день Василия перевели в палату, занимаемую человеком, покушавшимся на секретаря райкома. Лебедев подал заявление об уходе на пенсию. Никто не удивился этому, так как он был довольно стар. Лебедев был надежным работником, и его начальство знало, что ему можно доверять. Хотя старый охранник и многое видел на своем веку, однако все были убеждены, что он будет хранить молчание. Лебедев вошел в камеру Ирины и сказал ей, «Твой отец передает тебе привет. Будь спокойна и не вешай голову». С этими словами он ушел. Вскоре после этого Ирину забрали к Кошкину. Тот сидел за столом, перелистывая ее личное дело. «У тебя повышенное влечение к мужскому полу, Соколова», заявил он небрежно, указывая на стол напротив. Ирина уже была знакома с этим методом допроса. КГБ заранее подготовил ее диагноз. Ее дело содержало поддельные фотографии, на которых она была снята с Козловым. Но девушка была шокирована, увидев снимки, которые, должно быть, были сделаны в Крыму. На них она была запечатлена вместе с Сашей во время прогулки вдоль берега и купания в море. Ирина вдруг вспомнила слова пресвитера ее церкви, что ей необходимо покаяться в том, что она купалась в обществе молодого мужчины. Для девушки якобы это было неприличным. Удивленная, она спросила его, доверяет ли он ей. Тот лишь невнятно сказал: «Хорошо, посмотрим». Ирина в то время была так занята другими делами, что не обратила особого внимания на слова пресвитера. Теперь ей вдруг все стало ясно. «Они уже давно состряпали это дело против меня», — решила она. «Но почему же он, слуга церкви, ничего не сказал мне?» Пока эти мысли с огромной скоростью проносились в голове Ирины, Кошкин изучал другие фотографии, неодобрительно покачивая головой. «А вот вы только поглядите на это», — сказал он, держа фотографию, на которой она была снята с Василием Кузнецовым. Василий, очевидно балуясь, дергал ее за ухо в наказание за что-то. На другом снимке она была с Виктором, сыном первого секретаря районного комитета партии. В то время она была еще студенткой. Виктор подстерег ее в коридоре института и на глазах у всех поцеловал. Кто-то тогда запечатлел их на снимке. Вообще-то она сразу же ответила Виктору любовной пощечиной, но этого уже никто не заснял. Кошкин развернул фотографии между пальцами, как игральные карты. «Основываясь на этом, — сказал он, кивнув на снимки, — я могу усомниться в вашей непорочности». «Это неправда! — возразила Ирина. «Ну почему же?» — спросил Кошкин, недоуменно глядя на нее. «Медицинское освидетельствование легко опровергнет эту клевету», — сказала Ирина, глядя на фотографии. «А почему я должна ему что-то объяснять?» — вдруг подумала она. «Как врач КГБ, он прекрасно знает, что все эти доказательства сфабрикованы». Кошкин отложил фотографии и остановил свой взгляд на Ирине. «Я разговаривал с твоим отцом, и я не знал, что он тоже психиатр. Как могло произойти такое раздвоение личности под крылышком такого образованного человека? С одной стороны перспектива ученого, с другой – христианка. Какой парадокс!» – говорил Кошкин, как бы обращаясь к самому себе. Отец Ирины предупреждал ее, что такие ситуации могут быть чрезвычайно опасны и что нужно быть особенно осторожной, чтобы не дать психиатру из КГБ повода объявить пациента шизофреником. Внезапно Кошкин поднялся и подошел к телефону. Он набрал какой-то номер и сказал в трубку. «У меня сейчас здесь Соколова. Вы не хотели бы поговорить с ней?» Он повернулся к Ирине. «Кое-кто хочет поговорить с вами». Девушка подошла к телефону и взяла трубку, в тайной надежде, что это, возможно, ее отец. Голос Ирины немного дрогнул, когда она назвала свое имя. «Великолепно, Ирина!» — сказал мужской голос трубки. Это был Козлов. Глаза Ирины наполнились слезами, и она отвернулась к окну. «Чего вы хотите?» — холодно спросила она. «Ирина, опомнись, оставь эту глупую религию, иначе тебя упрячут в сумасшедший дом до конца твоих дней. Подумай, я все еще люблю тебя. Я хочу тебя спасти». Ирина с отвращением бросила трубку, не проронив ни слова. «Понимаю», — саркастично заметил Кошкин. «Ко всему прочему, вы страдаете еще и отсутствием самообладания». «Это он хочет, чтобы я потеряла самообладание», — раздраженно подумала Ирина. Ничего не ответив, она села на один из стульев и начала тихо молиться. Кошкин еще раз куда-то позвонил. После этого велел увести ее. В тот же день Ирину тоже определили в психиатрическую больницу. Карты. После 3 недель, проведенных в одиночной камере, Сашу Никитина перевели в другую камеру. Еще раз он оказался в компании гусака, который когда-то избил его. После такого тяжелого испытания Саша походил на скелет. «За что это они запихнули тебя в одиночку, братан?» — поинтересовался старый вор Сокол, для которого тюрьма уже была родным домом. «Когда еврей Силич умирал, он попросил меня помолиться с ним», — объяснил Саша. «Это все, что я сделал». Эта камера была не так переполнена, как остальные. В ней было только 12 заключенных на 8 нар. Из сожаления к Саше Сокол предложил ему свои нары, чтобы он мог восстановить силы после сурового испытания одиночной камеры. Саша был истощен до изнеможения, поэтому он с благодарностью растянулся на нарах, пока другие прислушивались, чтобы надзиратели не застали его спящим. Щетина Саши, которая начала уже сидеть, резко констатировалась цветом его лица. Он уже считался ветераном, поэтому заключенные хорошо знали его и доверяли. Только один гусак стремился быть подальше от него. Рюкзак, который Саша оставил в камере номер 511, был возвращен ему без колбасы, которую к этому времени уже съели. Однако, о чудо, ему оставили несколько сухарей. Вконец истощенный, Саша лежал на нарах и с удовольствием грыз сухари-горбушку, приглашая и других угощаться. В течение дня дверь камеры открывалась множество раз. Обитатели камеры постоянно должны были быть начеку. Снова и снова за кем-то приходили и уводили на допрос. Иной раз начальник тюрьмы лично сам совершал обход камер. В особых случаях объявлялась специальная комиссия, чтобы выслушать жалобы, сообщить заключенным об изменении срока их пребывания или другие постановления суда. Несмотря на эти внезапные визиты, заключенные ухитрялись играть в карты, а в углу камеры заваривался сильный чефир. Заключенные проносили контрабандой даже деньги и гашиш. «Вставай, вставай, Никитин!» – закричал Сокол. Саша вскочил с нар. Охранник уже поворачивал ключом дверной замок. Дверь распахнулась. В камеру втолкнули Бублика. На его губах играла победная улыбка. Дверь за ним резко захлопнулась. Обитатели камеры окружили Бублика и начали расспрашивать о результатах суда. «Сколько грозит, приятель?» – поинтересовался гусак. Бублик почесал лоб, подумал минуту и объявил. «Они хотят дать мне десятку, а может и больше. Надо мной мечом висело 5 килограммов гашиша». Он искоса посмотрел на Сокола и заговорчески подмигнул. «Ну как? Идем вдвоем на дело?» «А у тебя есть?» — спросил Сокол дрожащим голосом. «Естественно. Следите за дверью», — скомандовал он. Бублик открыл рот и начал нащупывать что-то внутри. Наконец он схватил конец нитки, привязанной к одному из зубов, и потянул за нее. После подергивания и покашливаний он вытащил из собственной глотки полиэтиленовый пакетик с гашишом. Бублик проглотил его во время свидания с матерью. Благодаря своему большому самообладанию он смог не задохнуться. Нитка во рту и пищевод, должно быть, очень беспокоили его. Сокол взял пакет с гашишом и немедленно спрятал его. «Мы можем употреблять его только ночью», — ухмыльнулся Бублик. «Но это еще не все, что у меня есть». Он перевел взгляд на тех, кто стоял на страже, и затем стал снимать брюки. «На заднице увидишь пластырь, под ним нитка. Дерни за нее сильно», — сказал он Соколу. Вскоре Сокол уже полоскал маленькую капсулу. Бублик победно улыбался. Сокол распаковал содержимое и пожаловался. «О, да здесь же какая-то миниатюрная книжечка!» «Евангелие от Марка», — прочитал он. «Что это?» — сердито воскликнул Бублик. «Ты что, хочешь мне сказать, что моя богомольная мать уговорила отца Дудко дать ей ее и положить мне вместо обещанных 1000 рублей?» «Бабки тоже здесь», — сообщил Сокол, чтобы успокоить Бублика. «Несколько сотенных». Бублик проигрался в карты. В этой камере ветераны тюрьмы играли в 21 строго запрещенную игру. Всех пойманных за этой игрой строго наказывали. Саша не имел представления, как заключенные могли незаметно проносить в тюрьму карты, но им как-то все же это удавалось. Если 6 из них играли, то остальные стояли у двери на страже. Сокол выиграл у Бублика 1000 рублей. Иметь при себе личные деньги тоже строго запрещалось, и если их находили, то конфисковывали. Но для этих бывалых ветеранов все правила, предписания и режим существовали лишь на бумаге. Действительно, было несчастьем играть, не имея чем заплатить. На кон ставили почти все, начиная от зубной щетки и заканчивая последней парой трусов. Солидная часть отъявленных картежников проигрывали все до последней нитки и не могли заплатить свои долги. Проигравшие становились объектом презрения для остальной группы и их использовали в гомосексуальных связях. А случалось, убивали. Можно было искупить долг, убив другого человека, например, осведомителя. Бублик рассматривал маленькое Евангелие от Марка, напечатанное на очень тонкой импортной бумаге. А все присутствующие, в том числе и Саша, заглядывали через плечо Бублика, чтобы увидеть эту необычную миниатюрную книжечку. Неожиданно подскочивший гусак вырвал ее из рук его. «Выбрось это в мусор, в парашу!» – заорал он, и уже было поднял крышку ведра, как вдруг сокол с сильным ударом отшвырнул его в угол. «Если ты сделаешь это, то я разорву тебя в клочья!» И сокол выхватил книжечку из рук гусака. В этот момент дверь снова открылась. «Никитин, приготовиться к допросу!» – крикнул охранник. Как должен был Саша приготовиться? Отутюжить брюки и рубашку? Побриться? Саша, как был, вышел из камеры и вскоре оказался в комнате для допросов. На стульях, напротив Саши, сидели мужчина и женщина. Когда он вошел, они оба встали и представились. Саша знал, что где-то у него были родственники с маминой стороны, но никогда с ними не встречался. По этой причине он и знать не мог, что мужчина, стоящий перед ним, был его дядей. Когда-то он был проповедником, но теперь работал в идеологическом отделе ЦК. Сашин дядя изучающе посмотрел на него, затем начал разговор. «Ты очень плохо выглядишь, Саша. Вероятно, ты не знаешь меня, я брат твоей мамы, а это моя жена Нина Ивановна». Саша посмотрел на этих необычных посетителей, не зная, что сказать. Нина Ивановна поняла его смущение и, мило улыбаясь, обратилась к нему. «Конечно, ты удивлен, увидев нас здесь. Твой отец ничего тебе не рассказывал о нас». У нее был приятный мягкий голос, но вокруг нее как бы светилась аура чего-то ненастоящего, искусственного. Внезапно Саша вспомнил о доме, и у него появилось единственное желание – положить голову на плечо своему дяде и выплакать все свое несчастье. Он был так истощен, а тело его так слабо. Все его существо умоляло родственников: «Заберите меня отсюда! Заберите меня из этого дома ужасов!» «Мне сказали, что здесь с тобой не очень хорошо обращаются», сказал дядя ракочущим басом. Синицын погладил Сашу по бритой голове и вздохнул. Для Саши немного было нужно, чтобы заплакать. Но он взял себя в руки, подумав: «Не очень хорошо. Я, как слуга Божий, не в состоянии ходатайствовать за других. Они у меня отбирают даже воздух, которым я дышу. Нехорошо. Да знаете ли вы, что здесь происходит?» Однако Саша проглотил свою боль и ничего не сказал. «Саша, ты только месяц пробыл в тюрьме. А они уже так избили тебя», — продолжал дядя. «Не пора ли тебе взяться за ум и возвратиться к прежней деятельности в официально признанном церкви? Перестань делать глупости». Воспоминания о группах по изучению Библии всплыли в памяти Саши. Эти группы были названы «Назад к источнику». Как трудно было убедить христиан из разных конфессий объединиться вокруг Библии. Какие баталии разгорались по поводу каждого толкования, показавшегося неправильным. Однако Господь излил обилие благословений на эти маленькие молитвенные ячейки по изучению Слова Божьего. И теперь это называют глупостью. Кто же эти люди, которые считают все это глупостью? Саша устало поднял голову и направил свой взгляд прямо на Синицына. «Я действительно очень рад встретить близких родственников моей покойной мамы», сказал он с некоторой заминкой. «Но я не сделал никаких глупостей, как вы называете их, дядя Миша. У меня вообще не было никаких противоречий с пресвитерами официальной церкви. Наоборот, я всегда поддерживал с ними отличные контакты, но до сего дня не знаю, почему арестован». Синицын встал и, походив некоторое время по комнате, опять сел возле жены. Задумавшись, он сказал: «Я еще помню то время, когда сам был проповедником, пытаясь приобрести весь мир для Христа. Когда люди из толпы приходили к Господу через мои проповеди, я говорил своей будущей жене: если бы все люди искренне служили Богу, тогда все эксплуатация, мошенничество, всякого рода угнетения, расовые проблемы и так далее прекратились бы. Тогда среди людей воцарился бы мир, и все относились бы друг к другу с любовью. Словом, Саша, это был бы приход коммунизма к израильскому народу, как это и было предсказано в пророчестве. Я проповедовал Христа распятого с такой убежденностью и с пламенным усердием, что даже ярые атеисты искали случая меня послушать. Я думал, что христиане, верные слову Христа, должны быть готовы пойти на смерть друг за друга и с песней на устах. Я надеялся, что через страдания верующих миллионы неверующих оценят красоту учения Христа. Мой духовный отец и наставник научил меня этому, и я в это верил. Потом пришли ужасные 37-39 годы. Полмиллиона невинных были истреблены. И кто, по твоему мнению, сдал меня? НКВД? Нет, мой учитель. Да, Саша, именно мой учитель, который так любил проповедовать о вере в Христа. Это так огорчило меня, что я, находясь в одиночке, предал всех своих братьев. Да, я пережил все это, но другие нет. Не выжила и моя возлюбленная сестра Лена. Ах, Саша, поверь мне, все христианские лидеры – оппортунисты, предатели, авантюристы. Я знаю, что говорю. Ты слушаешь меня? Ежедневно на работе я сталкиваюсь с ними в идеологическом отделе Центрального комитета. То, что ты берешь на себя, не стоит таких страданий, поверь мне. Синицын действительно верил в то, что говорил. Его голос выражал столько переживаний, что тронул сердце Саши. Более того, он должен был признать, что во многом из того, что было сказано, его дядя был прав. «Вы, может быть, и правы, дядя Миша. Но не видите ли вы, что тот факт, что вас предали и что предали вы других, никак не изменил учение Христа? Бог остается таким же», – спокойно заявил он. Нина Ивановна поднялась и подошла к окну. «Я в прошлом пела в хоре», — сказала она. «Даже была регентом. И какое-то время была тесно связана с проблемами церкви. Я могу заверить тебя, что все вовлеченные в дела религии не более чем крошечные винтики в политическом механизме государственной машины. Всех их используют в качестве инструментов политики, и так будет всегда». Я поддерживаю контакты со многими людьми за границей, которые тоже вовлечены в религиозную деятельность. Поверь мне, Саша, для них пасторское служение – это не вопрос их личного призвания, а лишь средство, позволяющее им принимать участие в политической жизни и выбивать деньги для своих авантюрных целей. «Не стоит стричь всех под одну гребенку», – возразил Саша. «Возможно», – сказала его собеседница. «Но те, для кого Христос является спасителем и путем на небеса, не имеют авторитета в своих общинах. Остальные же члены сверки видят в религии не более чем инструмент для получения власти». «Но мне-то что до всего этого?» — взорвался Саша. «Хорошо, Саша, что у тебя нет ничего общего с этими типами», — поддержал его Синицын, признавая, что Саша прав. «Но, дорогой племянник, мы здесь для того, чтобы поговорить с тобой, так как мы не хотим, чтобы ты остался в тюрьме и умер здесь. Мы рассказали тебе правду, которую ты сам хорошо знаешь. Если бы ты не был единственным сыном моей любимой сестры, я бы и не мечтал вытащить тебя отсюда. Кто вспомнит о тебе после твоей смерти?» «Это не обязательно, чтобы люди меня помнили», – тихо сказал Саша. Синицын посмотрел из окна на тюремный двор. Там внизу ходили кругами любимые сыны России. Ни один из них, однако, не вышел отсюда живым. «А ты, мой единственный племянник, неужели тоже хочешь исчезнуть навеки в этом аду?» Саша пристально посмотрел в лицо своего дяди, который выражал такую боль, что он вдруг почувствовал великое сострадание к нему. Саша взял дядю за руку. «Дядя Миша, слуга Божий, который позволил себя скомпрометировать, предал вас. Это настолько вас разочаровало, что вы потеряли всякую веру в Бога, которую имели. И теперь вы ведете ожесточенную борьбу против религии и здесь, в нашей стране, и за рубежом. И если бы я тоже отрекся от моей веры, то сколько еще людей были бы разочарованы и отреклись бы от Христа, став такими, как вы? Сначала вы убеждали меня вернуться с раскаянием в лоно официальной церкви, а теперь вы заклинаете меня вообще отказаться от моей веры во Христа. Нет, дядя Миша, я верю в Иисуса, в Его учение, и решил свидетельствовать об этом не только словами, но и своими делами. «Но ты погибнешь, мой дорогой племянник», — сокрушался дядя. «Ты будешь уничтожен, и ни одна душа не будет оплакивать твою смерть. Твои пасторы не знают, как жить для других, как любви переносить человеческие слабости». Потрясенный услышанным, Саша с сожалением сказал: «Бедный дядя Миша, как вы, должно быть, страдали! Мне стыдно за своих братьев во Христе». Он повернулся и быстро пошел к двери. В ответ на его стук охранник открыл дверь и, посмотрев на Синицына, который стал совсем бледным, коротко спросил: «Отвезти обратно в камеру?» Синицын кивнул. Позже Саша узнал, что вскоре после этой беседы Синицын пережил тяжелый сердечный приступ. Его забрали в больницу, и в ту же ночь его не стало. Говорят, что перед смертью он сказал жене, сидевшей у его постели: «Ниночка, сделай все, что в твоих силах, чтобы Сашу не убили в тюрьме. Я поклялся Лене, что буду заботиться о ее сыне до конца своей жизни. Пусть Бог простит нас». Когда Саша вернулся в камеру, Гусак и Бублик яростно ругались. Из их крика он понял лишь то, что Гусак проиграл все до последней нитки, и у него нечем было заплатить свой долг. Тем временем тройка, состоящая из Сокола, Голева и еще одного заключенного по кличке Ленин, Ирина, кассета шестая. Тем временем тройка, состоящая из Сокола, Голева и еще одного заключенного по кличке Ленин, совещалась, какое наказание вынести Гусаку. Вскоре Сокол поднялся и объявил: «Гусак, во-первых, ты мошенничал в игре. Во-вторых, ты знал, что нечем платить, и все же играл. Вот наш приговор. Или же ты зарежешь какую-то курицу, если сможешь ее где-нибудь найти, или будешь нашей невестой. Отыгрываться ты не имеешь права, потому что был слишком нахальный. Вот так. До завтра ты должен выбрать себе вид наказания. Кто-то может взять твою вину на себя и сыграть за тебя, чтобы отыграться. Но ты сам лишился этого права». Саша был настолько потрясен ходом событий, что потерял дар речи. Гусак растянулся на своей койке в глубокой депрессии. Вскоре его уже никто не замечал, и жизнь в камере вернулась в нормальное русло. В эту ночь Саша не мог спать. События дня легли на сердце непосильным грузом. Мирное похрапывание раздавалось со всех сторон. Только он и Гусак не спали. Вдруг Саша услышал сдавленное рыдание. Он повернулся на бок и посмотрел в сторону Гусака, нары которого были рядом. Тот головой уткнулся в свою подушку и сокрушенно рыдал. Саша протянул руку и осторожно постучал по бритой голове Гусака. «Не плачь, дружище», – прошептал он. «Давай расскажи мне о себе». Гусак перестал рыдать, но все же долго не поднимал головы от подушки. Саша ждал, затем сказал: «Ты говорил, что твой отец тоже служитель церкви. Расскажи мне о нем». Гусак резко сел, со злостью посмотрел на Сашу и, почти задыхаясь, выдавил из себя: «Да я бы задушил эту ядовитую змею своими собственными руками». «За что?» – спросил ошеломленный Саша. В эту ночь Саша узнал правду об отце Гусака. Оказывается, он был пресвитером церкви. Гусак был его старшим сыном и раньше посещал богослужение, которое проводил его отец. Он также играл на старом фортепиано, подаренном общине одной еврейской семьей. Потом пришло время, когда власти заставляли лидеров церкви начать кампанию против активного участия молодежи в деятельности церкви. Отец Гусака, чья фамилия была Гусев, откуда и пошла кличка его сына, почувствовал, что его долг – соблюдать все постановления советского правительства, направленные против церкви. Поэтому он запретил молодежи участвовать во всех мероприятиях по изучению Библии и вместе собираться. Молодым людям запретили также петь в хоре. Все, кому не было еще 18 лет, были также лишены возможности посещать богослужение. Сыну Гусева Николаю, которому в тюрьме дали кличку Гусак, тогда тоже не было 18. По этой причине он уже больше не мог посещать богослужение. Ему так стыдно было за поведение отца, что он готов был возненавидеть его. И всегда, когда только представителей комитета по делам религии можно было видеть у него дома, Николай подслушивал их разговоры с отцом. Отец действительно верил, что исполняет библейскую заповедь повиноваться своим начальствующим, когда следовал их указаниям. Николаю было довольно ясно, что в этом понимании имело место ужасное противоречие. С одной стороны, его отец трогательно заботился о членах своей общины, но с другой рассказывал представителям о власти все, о чем они его спрашивали о тех людях, которым он был призван служить, нарушая при этом даже тайну исповеди. Молодой человек пытался спорить со своим отцом, но тот все отговаривался фразами типа: «Мой дорогой сын, ты еще слишком молод, ты поймешь меня, когда вырастешь». Но этот 17-летний парень больше не хотел понимать своего отца. Ему было стыдно за него, и он начал предостерегать членов общины, чтобы они больше не были откровенны с ним. Когда отец узнал об этом, то потерял контроль над собой и ударил сына. Николай выбежал на улицу и в тот день так напился, что не мог стоять на ногах. Качаясь, он пошел к зданию райисполкома, где находился кабинет местного руководителя комитета по делам религии, и перебил все окна. Милиция начала его искать, но не могла поймать, пока он не побил окна в доме собственного отца и не сдался. Милицию ему устроили пятый угол. Его так побили, что на выздоровление ушло много времени. С тех пор все у Николая пошло по наклонной. В тот раз его приговорили к 5 годам тюрьмы. Теперь он сидел уже за свой 4-й срок. «Я мог бы задушить отца собственными руками, понимаешь?» — процедил сквозь зубы Николай. «Я понимаю тебя», — чуть слышно ответил Саша. «Но тебе не следует так говорить. Ведь этот человек все-таки твой отец. Плохой ли, хороший ли, он все-таки твой отец. Мы живем в трудное время. Кто из нас не ошибается?» Гусак непонимающе уставился на него. Его лицо выражало крайнее недовольство, и поэтому Саша замолчал. Остаток ночи он провел в молитве, в размышлениях. После подъема, умывшись холодной водой, Саша подошел к Соколу. «Я беру на себя игровой долг Гусака», — заявил он. При этих словах глаза Сокола в ужасе округлились. Он даже стал заикаться. «Ты, баптистский пастор, ты что, свои мозги потерял? Повтори еще раз. Ты хочешь сыграть откупную за этого осла? Ты же рискуешь своей головой, парень!» Их затолкали снова в камеру. Когда они вошли, Саша повторил: «Я сказал, что беру на себя долг Гусака и буду играть вместо него». 11 человек молча уставились на него. Гусак стоял как вкопанный, на его лбу появились капельки пота. Он не в состоянии был вымолвить ни одного слова. «А если ты проиграешь?» — гневно прорычал Сокол. «Ты думаешь, мы будем к тебе снисходительны только потому, что ты поп?» «В этом не будет необходимости», — ответил Саша тихим, но решительным голосом. «Иисус Христос взял на себя долги всего мира, и Бог не оставил его в бесчестии. Он и меня не оставит. Я заплачу за Гусака». До самой переклички в камере никто не проронил ни слова. По сути, тишина царила до завтрака. После этого 6 заключенных расположились в углу, в то время как остальные закрыли за собой играющих. «Согласились играть в 21», — сдавал Сокол. Саша потянулся за картой. «Если я сейчас проиграю, то жизнь моя окончена, и у меня уже не будет будущего», — подумал он и, прогоняя эти мысли, посмотрел на карту, которую вытянул. Это был валет или 2 очка. «Давай мне следующую карту», — тихо сказал он. Сокол стиснул зубы. У него не было никакого желания делать Саше даже малейшую поблажку. В исправительных учреждениях Сокол был известен тем, что никогда не проигрывал. Даже специалисты боялись его. Казалось, время в камере остановилось. Можно было услышать, как пролетит муха. Напряжение нарастало, пока не стало просто невыносимым. «Еще карту, сокол», — повторил Саша. «Дама, 3 очка. У него было уже 5 очков. Следующую», — велел Саша. «Король, 4 очка. Всего 9. Следующую». Следующая карта оказалась десяткой. У него всего было 19 очков. Саша взвешивал свой следующий ход. Просить еще одну карту граничило бы без безумия. Фактически у него не было ни малейшего шанса получить вольта. Любая другая карта означала бы неминуемый проигрыш. Саша посмотрел вверх и тихо спросил. «Сокол, ты не против, если я возьму еще одну карту?» «Я оставлю все на эту карту. Деньги, которые проиграл гусак, все мои вещи, все. Все». «Глупый ты», – прошипел сквозь зубы сокол. «У тебя 19 очков, с тебя достаточно. Теперь давай я потяну себе. Следующая карта означает для тебя верную смерть». «Карту», – потребовал Саша. «Я ставлю все». Вены сдулись на шее сокола. Бублик языком облизал свои сухие губы. Никто не мог знать, какое количество очков вытянул Саша. Однако у сокола было какое-то 6-е чувство, когда дело касалось карт. Интуиция ему подсказывала, сколько очков имел в руках его противник. «Согласен, болван!» – выругался сокол. Он вытянул следующую карту и бросил ее изображением вверх в сторону Саши. Это был валет. 2 очка. Всего 21. Не веря своим глазам, сокол уставился на карту и пробормотал. «Но я ведь был абсолютно уверен, что следующим будет король». Саша был потрясен. Внезапно он рассмеялся. «Я знал, что Бог услышит мою молитву. Я знал!» Гусак расплакался. Сокол сидел, словно пригвожденный к своему стулу, уставившись на карты. «Никогда в жизни я не ошибался!» – бормотал он. Сокол перевернул следующую карту и увидел, что это был король. 4 очка. В волнении он, должно быть, сдвинул вольта в сторону и нащупал, что следующим будет король. Но он правильно играл, сдал именно следующую карту. Он честно сдал вольта. Жизнь Саши и гусака была спасена. Саша подошел к гусаку и одной рукой обнял его за плечи. «Видишь, Николай, вот что Господь сделал для нас. Он взял наши грехи на себя и понес наше наказание. И тот, кто подчиняет свою жизнь Богу и отдает себя ему на служение, честно и бескомпромиссно, будет жить в новом мире, в мире Иисуса Христа. Ты должен понять, что не тот, кто торжественно произносит имя нашего Господа, является христианином, а тот, кто подчиняется ему без остатка. Все остальное – лицемерие». Николай Кусев перестал плакать, вытер лицо и тихо сказал: «Саша, с этого момента я вверяю себя целиком в Божьи руки и прошу его меня простить». Саша выслушал молитву гусака, потом возложил на него руки и сказал: «Отче, прости меня также за то, что я так рисковал, но я полностью полагаюсь на тебя. Прими эту душу в свою семью». Сокол до конца дня не произнес ни звука. После обеда Бублик вручил Саше Евангелие от Марка и попросил объяснить ему содержание. Сердце Саши прыгало от радости. Утомление и уныние прошло. К вечеру уже 3 заключенных изъявили желание служить Господу. После ужина, состоявшего из миски похлебки, сокол подошел к параше и сжег свои карты. «Твоя взяла», – прошептал он. «Ты выиграл». После этого он подошел к Саше и объявил: «Я хочу служить Господу». Затем сокол рассказал Саше о встрече в одном из трудовых лагерей с человеком, который ему сказал: «Я буду молиться тебе, пока ты не обратишься к Богу». Очевидно, многие заключенные пострадали из-за искусной игры сокола в карты. Прозрение. Юрий Владимирович Соколов удрученно смотрел на высокий забор, окружавший институт Сербского. Он сам себе точно не мог объяснить, что вновь привело его сюда. Дело в том, что Ирины уже давно здесь не было. Он узнал, что ее друзья были в Черняховске, но куда была помещена его собственная дочь, КГБ держал в секрете. Имела ли Ирина право на официальное судебное разбирательство? Если да, то что же в действительности произошло? Мысли о том, что могло случиться во время такого суда, мучили его, КГБ, естественно, устроил суд за закрытыми дверями. И если бы он даже и узнал, где и когда проходило такое судебное заседание, его бы все равно не допустили бы туда. Вдруг рядом с Соколовым с визгом затормозил автомобиль. Кто-то назвал его имя. Он удивленно обернулся. Кашляя, из такси вышел его отец. «Здравствуй, сын. Рад опять видеть тебя». «Отец, ты ли это? Что так неожиданно привело тебя сюда издалека? Как твое здоровье?» Целуя отца, спрашивал Юрий Владимирович. Со своей пышной белой бородой и пронзительным взглядом Владимир Игнатьевич все еще выглядел довольно внушительно, несмотря на несколько болезненных вид. Он одной рукой обнял сына за плечи и затащил его в такси. «Садись, садись», — попросил он, усаживая Юрия Владимировича на заднее сиденье. Потом уселся рядом с ним. «Я всюду искал тебя. После того, как я узнал, что ты уже в пятый раз приехал в Москву, решил найти тебя во что бы то ни стало. В гостинице мне сказали, что ты намеревался уехать сегодня вечером. Поэтому решил, что ты наверняка еще раз съездишь в институт сербского, чтобы попрощаться. Я же здесь, чтобы обсудить с тобой несколько вопросов». Движением головы Юрий предостерег отца о присутствии водителя. «Я знал, что ты опять его не узнаешь», — рассмеялся отец. «Посмотри хорошенько». Водитель оглянулся и улыбнулся. Потом уже всерьез озабоченно сказал: «Мы должны отсюда уехать. Два человека из КГБ вон в той Волге наблюдают за нами. Юра, скажи мне, где ты спрятал пистолет Козлова?» — поинтересовался старик после того, как шофер, так и не узнанный Юрием, опять завел мотор. Юрий нахмурился. Простого воспоминания о том событии было достаточно, чтобы вернулась горечь обиды. «Я спрятал его в дупле одного дерева», — сказал он, — «но до сих пор не проверял, там ли он». Пожилой человек улыбнулся. «Мы должны вернуть его Козлову. Ему придется нелегко, если он не заполучит эту вещицу обратно. И для достижения цели он может прибегнуть к разным грязным трюкам». Шофер резко притормозил и повернул на соседнюю улицу. Он пересек внутренний двор и вновь свернул влево. Юрий Владимирович обернулся и увидел, что «Волга» упорно следовала за ними. Еще раз такси свернуло на соседнюю улицу. В этот самый момент из какого-то двора выбежала ватага ребят и заполнила собой всю улицу. Водитель такси снова притормозил, потом резко повернул вправо и, заехав своими передними колесами на тротуар, помчался мимо этой ватаги детей. С визгом дети побежали за такси. В тот же момент из-за угла выехала «Волга», но вынуждена была резко затормозить из-за толпы детей, которые загородили улицу по всей ее ширине. Рискуя, водитель такси еще раз повернул на соседнюю улицу, затем выехал на проспект и стремительно въехал во двор большого здания, где, наконец, остановил машину. «Скорее, скорее, пересядьте вон в ту машину», — торопил их водитель, показывая на «Москвич», который уже с другим водителем, сидевшим за рулем, явно поджидал их. Отец с сыном быстро пересели в «Москвич». Спустя минуту такси исчезло. Позже Юрий Владимирович был вынужден признать, что не узнал собственного племянника. А племянник за это приключение не только отсидел 2 недели в тюрьме, но и был уволен с работы. Через полчаса отец с сыном сидели в квартире профессора университета по фамилии Никифоров. Присутствовали также 2 иностранных корреспондента. С любопытством они рассматривали Соколова-старшего и с некоторым подозрением Юрия Владимировича, так как уже узнали от Никифорова о бывшей работе Юрия Соколова в КГБ. Надежда Вячеславовна, привлекательная хозяйка дома, приготовила чай. «Пожалуйста, простите меня, но кофе так дорог, что мы не всегда можем позволить его себе». Со стаканом в руке старый человек продолжал рассказывать репортеру. «Как я упоминал в прошлый раз, эти молодые люди, которых просто запихнули в психиатрические заведения, пытались убедить правительство, что верующие проповедуют такой социальный порядок, при котором царят справедливость, честность и истина. Это, однако, может быть осуществимо только при полном господстве Иисуса Христа, который, как написано в Новом Завете, придет вскоре и заберет с собой свой народ, чтобы царствовать над всеми народами мира по правде и справедливости. Согласно учению Нового Завета, каждый, кто отдает себя Богу, уже пребывает в Царстве Божьем. Но молодые люди говорят, что только когда христианин целиком посвятил себя Господу во всех сферах своей жизни, тогда он становится целительным бальзамом в своей собственной семье. И через свидетельство, через духовное совершенство полноценной христианской семьи будет исцелено и все общество. Все слушали с интересом. Однако никто не комментировал. Надежда Вячеславовна всем налила по второму стакану чаю. Владимир Соколов продолжал. Плачевно, но пока нам пришлось увидеть христианство, последователи которого редко или вовсе не считают целью своей жизни на земле показать величие Божье Царство через свое личное свидетельство. Вот почему христианству не удалось стать образом жизни, а вместо этого оно просто стало еще одной религией наряду с другими. «А какая ваша позиция относительно европейского коммунизма?» – спросил один из американских репортеров. Старший Соколов размышлял над этим несколько минут. «Ну, дорогой мой, вам нужно только изучить труды Ленина», – сказал он после некоторой паузы. Но как бы не вчера родился на свет, он сразу осознал ту огромную опасность, с которой бы лицом к лицу столкнулся коммунизм, если бы такая идея была им принята. Видите ли, мы в России уже устали от коммунизма. Он забрал слишком много жертв. Поэтому молодое поколение обращается к Богу и Христу с оживлением и интересом. Юрия Владимировича увлекла эта речь его отца. Он был также под большим впечатлением от прочитанных после ареста Ирины нескольких книг Солженицына, которые дал ему Лебедев, находившийся к этому времени уже на пенсии. К огромной радости Лебедева ему удалось установить контакт со своими родными в Париже. С тех пор в его доме появились эмиссары, случайно имевшие при себе книги русских авторов, напечатанные за границей. Соколова глубоко потрясли прочитанные им произведения Солженицына. Его взволновали описания страданий, которые довелось перенести советским людям. Эти книги также привели его к раздумьям о возможности существования Бога. Когда Ирина была еще дома, у него не было времени для таких размышлений. Он был обязан сосредоточиться на защите Ирины от КГБ. Много бессонных ночей провел он, напрягая свой ум и размышляя над тем, что он мог бы сделать для того, чтобы уберечь ее от тюрьмы. Но все это было напрасно. Его бессилие причиняло ему невероятные страдания. Этот энергичный и мужественный человек, привыкший действовать решительно, глубоко переживал свою беспомощность. Он был бессилен что-либо предпринять, чтобы защитить Ирину от оскорблений из специальной психиатрической клиники. Как психиатр, он не питал иллюзий по поводу последствий терапевтических процедур, применяемых в таких заведениях. Часто Юрий Владимирович переживал такие душевные страдания, что шептал, сам того не сознавая: «О Боже, если ты есть, защити мое дитя». Однажды он увидел Библию Ирины и открыл ее. «Призови меня в день скорби», – прочитал он в глубоком изумлении. «И я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Эти слова запечатлелись в его сознании. Он думал о них вновь и вновь. Когда он узнал, что Сашу Никитина тоже арестовали, то начал беспокоиться о Наталье Ильиничне. Часто он не мог спать по ночам. Однажды, когда его страдания стали почти невыносимыми, он склонился на колени, поднял руки и начал молиться. «Иисус Христос, если ты действительно существуешь, верни мне Наташу и Ирину. Я обещаю служить тебе так же верно, как и они. Пошли мне желаемое». Осознавал ли он то, что обещал Богу? Может быть, это было всего лишь моментом отчаяния? Возможно. Однако, сказав только несколько первых слов, он почувствовал необычайный покой. Мир, неизвестный ему до этого времени, почил на нем. Юрий Владимирович опять лег на кровать и погрузился в глубокий сон. На следующий день все вокруг него казалось таким же, как и прежде, но внутри обитала необъяснимая надежда, которую он даже не осознавал.